Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров. Российский час».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Верховный суд России решает вопрос о судьбе Республиканской партии. Прокуратура Москвы добивается признания национал-большевиков экстремистской партией. Северная Корея, не дождавшись денег от США, покинула переговоры о ядерной программе. Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Республиканской партии. Служба утверждает, что численность республиканцев и региональных отделений партии ниже установленной законом. Сегодня в суде прошли прения сторон. Вердикт ожидается в пятницу. Говорит сопредседатель партии Владимир Рыжков.
Может быть создан очень опасный прецедент для российской политики. Все партии, которые ликвидировались через суд раньше, за исключением НБП Лимонова, они ликвидировались с их добровольного согласия. В частности, в декабре была целая волна ликвидаций, например, партия «Слон». Они признали, что да, у нас нет 50 тысяч по новому закону, и мы согласны с ликвидацией. Наш случай, Республиканской партии России, принципиально другой, поэтому это дело имеет характер прецедента. У нас на руках есть документы, доказывающие, что в Республиканской партии России на сегодняшний день состоит порядка 56 тысяч человек.
Сказал сопредседатель Республиканской партии Владимир Рыжков. Прокуратура Москвы пытается через суд добиться признания национал-большевистской партии экстремистской организацией. Заявление подано в Мосгорсуд. Деятельность партии до решения суда приостановлена. В НБП считают, что это связано с участием партии в организации «Маршей несогласных» совместно с оппозиционным объединением «Другая Россия», говорит пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Что касается политической составляющей этого заявления, то нам все ясно. Это репрессии против НБП, вообще против другой России, в связи с маршем несогласным, который прошел в Петербурге 3 марта, и в связи с маршем, который пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Очевидно, что власть испугалась, и мы умеем водить людей на улице, и пытается вот подобным родом действиями ограничить нашу активность. А что касается юридической части, то нам непонятно. Дело в том, что НБП была ликвидирована как общественная организация еще 2 года тому назад, и нам непонятно, чью деятельность сейчас приостановила прокуратура, потому что мы якобы приостановленным узнаем из сообщений по радио.
Сказал представитель национал-большевистской партии в интервью «Радио Свобода». В республике Коми приостановлены поиски вертолета Ми-8 из-за ухудшения погодных условий. На борту вертолета, пропавшего в среду вечером, были 5 членов экипажа и 1 пассажир, инспектор местного национального парка. Вертолет, принадлежащий компании «Газпром-Авиа», исчез на пути в Ухту, говорит представитель МЧС Владимир Пучков.
Задействовано 3 вертолета Ми-8 с расчетами, со спасательными медиками. Выдвигается наземная группа на 2 снегоходах, и весь район возможного нахождения вертолета обследуется очень тщательно.
Сказал представитель МЧС.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области прошли похороны 60 из 108 горняков, погибших в понедельник при взрыве на шахте «Ульяновская». С подробностями из Кемерово корреспондент «Радио Свобода» Наталья Гузева.
В Кузбассе первый день траура. Жители области скорбят по горнякам, погибшим в результате взрыва на шахте «Ульяновская». По распоряжению губернатора Кузбасса Амана Тулеева днями траура также объявлены 23 и 24 марта. Причины взрыва на шахте будут установлены не ранее, чем через 2 недели. Об этом заявил глава МЧС России Сергей Шойгу. Именно такой срок требуется для расшифровки данных всех приборов, установленных на шахте. Одновременно с поисковыми мероприятиями на Ульяновской проводятся работы по расчистке выработок, восстановлению энергоснабжения шахты и вентиляции. Сегодня в Новокузнецке и Осинниках состоялись похороны 60 горняков. В церемонии прощания принял участие и губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Он подчеркнул, что всем семьям погибших оказывается материальная помощь. В среднем до 2 миллионов рублей. А всего на решение социальных проблем семей, оставшихся без кормильца, компания «Южкузбассуголь», областной и городской бюджет выделят 700 миллионов рублей. Сейчас с родственниками погибших работает 28 психологов из Москвы, Новокузнецка, Кемеровского центра медицины катастроф. Наталья Гузева, Кемерово, для Радио Свободы.
Многосторонние переговоры по северокорейской ядерной программе в Пекине сорваны. Глава делегации КНДР покинул столицу Китая, не пожелав встретиться с журналистами. Деньги, обещанные Пхеньяну Соединенными Штатами, так и не поступили. В понедельник Вашингтон объявил, что размораживает 25 миллионов долларов на счетах КНДР в банке Макао. Американские представители на переговорах в Пекине пытались объяснить северным корейцам, что перевод денег не зависит от дипломатов, это сугубо техническая банковская проблема. Пхеньян заявил, что отказывается от диалога, если нет денег. В Турции более 200 курдов задержаны во время празднования Навруза, Нового года, который отмечается в стране по солнечному календарю, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Десятки тысяч курдов приняли участие в праздничных акциях по случаю Дня весеннего равноденствия, который считается началом Нового года. Зажигая праздничный костер, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сказал: «Мы хотим уничтожить в огне Навруза зерна ненависти, которые пытаются посеять на пути нашего единства и братства». Праздник, однако, закончился столкновениями с полицией, которая стала разгонять манифестантов, выкрикивавших лозунги в поддержку лидера курдов Абдуллы Аджалана. В Диарбакыре, Мерсине и Стамбуле полицейские применили дубинки и слезоточивый газ. Для обеспечения безопасности на юго-востоке страны, где в основном проживает курдское население, создан кризисный центр, стянуты дополнительные наряды полиции. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Власти Хорватии выдали международный ордер на арест бывшего командующего югославской армией Велько Кадиевича. Генерал воевал в 90-х годах против Хорватии, которая объявила о своей независимости. Кадиевича обвиняют в военных преступлениях. По некоторым данным, отставной генерал, которому сейчас 82 года, может находиться в Соединенных Штатах. В заключении коротко о главных новостях. Верховный суд России решает вопрос о судьбе республиканской партии. Прокуратура Москвы добивается признания национал-большевиков экстремистской партией. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Матрешка и ее костюм» и «Вспоминая Фридриха Горенштейна». Во второй части передачи «Театр в поэзии», «Современная драматургия Петербурга» и продолжение разговора с пианистом Константином Щербаковым. Писателю Фридриху Горенштейну, автору романов «Место», «Искупление» и «Псалом», пьес, сценариев таких картин, как «Солярис» и «Раба любви», в эти дни исполнилось бы 75 лет. Писатель прожил более 20 лет в Берлине и умер там же, немного не дожив до 70-летия. О Фридрихе Горенштейне Юрий Векслер.
С творчеством Горенштейна меня познакомил Марк Розовский, дав прочитать горенштейновскую эпопею в форме драмы «Бердичев». Было это в Москве в начале 80-х. Я был оглушен и долго не понимал, почему отнюдь не праведницу и постоянно раздражающую всех и меня, читателя, главную героиню Рахиль Капцан, которая проживает на сцене более 30 послевоенных лет, к концу пьесы я неожиданно для себя полюбил. 10 лет назад уже в Берлине я с группой актеров организовал чтение этой пьесы, на котором присутствовал автор. Бердичев, кроме всего прочего, уникальный речевой памятник. Вот фрагмент первого монолога. «Так сегодня уже не говорит никто».
Здесь за стеной живет некий бронфенмахер из горкомхоза, который только хочет ходить через моя кухня. Что вы скажете, товарищ Шеволдина? Он имеет право устроить себе черный ход через моя кухня и носить через меня свои помои? В землю головой, чтоб он уже ходил, на костылях, чтоб он ходил. Что я не знаю? Родители его были большие спекулянты. Их в 30-м году раскулачили. Со мной нельзя начинать. Меня кое-кто в городе Бердичеве знает. Так этот бронфенмахер будет носить через меня свои помои.
В чем только не обвиняли Горенштейна при жизни, вплоть до антисемитизма, в частности, за изображение евреев в Бердичеве. На мой вопрос об этих обвинениях Фридрих Горенштейн сказал в интервью 2000 года.
«Я в своих произведениях вывел такое большое количество непорядочных глупых, паскудных евреев. Вы знаете, одновременно я достаточно антисемитов вывел, и вывел их не карикатурно, я их вывел натурально. Все дело в позиции автора, и все дело в посыле, который автор в это вкладывает художественным. А те, кто говорит и так и делает, что евреев нельзя показывать плохими, это такой форма расизма, это попытка изобразить евреев такой больной нацией, которую надо, значит, обходить. Безусловно, надо об этом говорить и изображать, но главное, с каких позиций.
Известный театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец после прочтения в 1964 году в журнале «Юность» рассказа Гринштейна «Дом с башенкой» оказался на всю жизнь под впечатлением от творчества и личности Гринштейна, с которым он поддерживал отношения до и во время берлинской эмиграции писателя. Режиссер вспоминает о пьесе Гринштейна «Споры о Достоевском».
И вот там вот какой-то был сигнал, после которого я начал его называть пророком для себя, потому что он в пьесе о Достоевском, вот, по-моему, его звали Чернокотов, персонаж. И он мне говорил: «Чернокотовы, это же всегда!» Я говорю: «Фридрих, уже как будто бы нет фашизма. Что вы, 70-е годы, как-то это было жутко, мне казалось, неактуально». Он говорит: «Нет, нет». И он говорил, что это не только есть, как бы, как реальность он это воспринимал, а главное, что он говорил, что это будет, и будет в значительно большей степени. Вот проходит время, и просто только, как говорится, руками разводишь относительно того, как он был прав.
Вскоре после смерти Фридриха Гринштейна на одном берлинском фестивале я показал спектакль по повести Гринштейна «Шампанское с желчью», в котором в прошлом вахтанговский актер Эрнст Зорин играл главного героя, московского режиссера Ю, а Александр Филипенко – все остальные роли. Вот начало этого спектакля.
Режиссер Ю и вахтерша. Служебный подъезд известного московского театра.
Вам сегодня с утра пьесу приносили?
Кто?
Да не упомню, записала где-то на газете.
А где ж пьеса?
А пьесу я не приняла.
Почему?
Мало ли пьес пишут. Все принимать, что ли? Я тут 30 лет сижу, а его первый раз вижу. Пришел неласковый такой.
Да кто ж приходил? Да, да Полина Егоровна.
Фамилия странная, болезненная какая-то. Вроде простудная. А вот, нашла. Першингорн.
Гершингорн. Гершингорна обидели. Еле уговорил его принести, еле согласился. Ну, пойди теперь, вот договорись с капризным талантом. Гершингорн. Да нет, конечно, конечно, псевдоним просто необходим.
В своих автобиографических заметках Фридрих Гринштейн написал: в 1964 году при первой моей публикации рассказа «Дом с башенкой» в журнале «Юность» мне дали заполнить анкету автора. Там был, естественно, пункт: фамилия, имя, отчество и псевдоним. Я знал, где я нахожусь, энтузиазм Маяковского. В мире жить без России, без Латвии, единым человечьим общежитием. Давно разбился о быт. Я просидел 5 минут. И сделал в пункте псевдоним прочерк. «Ну что ж вы, — сказала мне сотрудница с улыбкой, полушутя. Мне казалось, в тот самый момент, то есть в те 5 минут раздумий, я окончательно выбрал свой путь и даже тему моих будущих книг».
Симон Маркиш в своей статье о писателе, озаглавленный «Плач о мастере», отмечая, среди прочего, невероятный стилистический диапазон Гринштейна. Маркиш приводит цитаты из Бердичева, «Шампанского с желчью» и романа «Псалом». Вот что говорит в романе «Гомункул, выращенный в колбе человечек», отвечая на вопрос одного из героев романа: «Что есть добрый человек?»
Добрый человек – это не Божий человек. В доброте нет Божьего. Это слишком мелкое для Бога чувство, но оно самое необходимое грешному маленькому человеку. Гораздо более необходимое, чем правда и духовное богатство. Добро и доброта – разные вещи. Гений не может быть добрым человеком, ибо он служит Богу. Добрый человек не может быть гением, ибо он служит человеку. Добрый человек редко вносит в мир добро, ибо к нему тянутся люди дурные, растратившие себя, потерявшие себя, капризные, жадные, требовательные. И добрый человек при них не как врачеватель, а как сиделка при духовно неизлечимой. Добрый человек – это безымянный праведник, готовый полностью отказаться от себя, потому что гений и пророк не могут быть добрыми людьми, ибо они тогда согрешат против Бога, отказавшись от Божьего, свыше им данного».
В заключение передачи «Пророчество Леонида Хейфица».
Гринштейн по-прежнему остается в небесах, где-то как снежная вершина. Но я уверен, что появятся какие-то мускулистые люди, молодые, которые плюнут на все и пойдут наверх туда, к Гринштейну, и будут к нему захаживать. Но все равно это будут немногие. Не все лезут в гору, все пытаются пристроиться в теплых местах. Поэтому я не отчаиваюсь от того, что Гринштейна мало знают.
И как постскриптум, финал романа «Место» читает Александр Филипенко.
Сажусь в такси, чтобы ехать по какой-то своей бытовой надобности. Шофер, мальчишка, может быть, только-только из армии отслужил, смотрит на меня и вдруг спрашивает: «Бог есть?» После некоторой растерянности, не столько от вопроса достаточно стандартного и надоевшего, сколько от обстоятельств, отвечаю: «Нет, конечно, ибо на этот вопрос проще всего ответить отрицательно человеку, привыкшему думать и анализировать». «А я вот перед вами высадил старуху», — говорит таксист. «Так она мне такое рассказала, что меня уже сомнения одолевать стали». «А что ж такое она рассказала?» «Сестра у нее в деревне». «Тоже старуха. Померла сестра. А муж ее, бывший партизан, партийный, не дал похоронить жену свою по церковному обряду. Прошло 2 дня после похорон, а его и парализовало. Но Бог дал ему речь». Таксист именно так и сказал, видимо, употребив выражение старухи. «Но Бог дал ему речь. И он сказал: есть Бог». Случай этот, рассказанный таксистом, запомнился мне. Я думал над ним, и я понял, что до сих пор не был еще достаточно парализован и был чересчур деятелен, чтобы приступить к сочинительству. Ибо что есть подлинный сочинитель, как не бывший деятель, ныне парализованный грешник, которому Богом сохранена, а вернее дана речь? Пока человек деятелен, он словно безмолвен, поскольку слова его второстепенны по сравнению с его деяниями. Иное дело говорящий паралитик, жизнь которого выражена в его речи. И, подобно тому парализованному партийцу, мужа набожной старухи, я заговорил. И когда я заговорил, то почувствовал, что Бог дал мне речь».
В материале Юрия Векслера звучали голоса берлинских актеров Исанны Брук-Фишман и Григория Кофмана, а также музыка Эдуарда Артемьева. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Москве в музее «Матрешки» открылась выставка. В ней прослеживаются связи этой игрушки с народным костюмом. На вернисаже побывала Лиля Пальвелева.
У матрешки одновременно счастливая и незавидная судьба. То, что начиная где-то с 60-х годов прошлого века, она из детской игрушки превратилась в самый распространенный русский сувенир, в значительной мере ориентированный на иностранцев, спасло промысел от угасания, но одновременно и повредило ему. Стремление сделать разъемную токарную куклу понаряднее и понеобычнее, чтобы ни один потенциальный покупатель мимо не прошел, привело к засилью китча, апофеозом которого стали матрешки карикатуры на политиков. Тот, кто придумал такой ход первым, был большим остроумцем, однако массового тиражирования замысел не выдержал. Это как бородатый анекдот, который уже никого не смешит. Между тем, какими чудесными были первые образцы. С директором музея матрешки Ириной Чертович подходим к одной из витрин выставки.
У нас представлена копия первой русской матрешки, потому что подлинники в музее в Сергиевом Посаде, в музее игрушки. Матрешечка с петухом, с черным петухом, и матрешка, которая одета вот такую в зимнюю одежду крестьянскую.
Я смотрю, их еще не было так уж много.
Первые матрешки, они были 6-8-местные максимум. Это последние годы стали точить матрешки 35-местные, даже 70-местные. Раньше матрешки брали, наверное, качеством, тонкостью проработки деталей и лаконичностью. Они совсем не перегружены ни рисунком, ни элементами, ни украшениями. Это вот теперь матрешки у нас очень сильно блестят, горят золотом.
Да, вот я смотрю, что они ведь не покрыты лаком, и в этом есть какая-то особая прелесть.
Да, первые матрешки покрывали воском, а лаком их стали покрывать тогда, когда они стали детской игрушкой. Лак предохранял краску, не давал им так быстро портиться, облизать, откалываться, сохранял дольше цвет. Самое интересное, что в первой матрешке там было выжиганием контуры лица, контуры костюма. И даже если краска облизала, то, что сделано выжиганием, оставалось надолго.
Я смотрю, здесь у вас есть совсем уже крошечные варианты, когда самая последняя кукла меньше наперстка. Не следует ли это традициям восточного искусства? Мы же знаем, что матрешка-то на самом деле прошла с Востока.
Конечно, матрешка очень тесно связана и с японской культурой, ну, не совсем матрешка, а вот предшественник матрешки Фукуруму. А если смотреть дальше, то корни от Японии пойдут в Китай, в Индию, где тоже были разъемные куклы пустотелые. Но в целом, вот такой, какая она есть, это исключительно русское национальное достояние, потому что вот эти все куклы отличаются своим назначением. По этой матрешке долгое время учились считать 1, 2, 3, 4, 5. Она помогала разрабатывать пальчики, потому что соединить маленькие матрешечки по рисунку взрослому сложно, а ребенку и подавно. По ней изучали культуру, быт, этнографию.
Как-то так случилось, что из всех промыслов, а их в России очень много, не самый древний и по происхождению-то не русский, тем не менее стал то, что теперь говорят русским брендом. Почему именно у матрешки оказалась такая судьба?
Ну, наверное, потому что автором русской разъемной куколки, которую назвали «Матрешка», удивительный художник Сергей Мялютин, певец всего народного, крестьянского. «Матрешка» родилась на рубеже веков 19 и 20, когда в России было очень сильное увлечение народным искусством. Он угадал, попал в десятку, потому что «Матрешка» — это олицетворение русской земли, плодородие, материнство, богатство нашего. Это олицетворение бесконечности мира. Мама рожает дочку, дочка родит еще, и жизнь не прекратится. Наверное, из-за этих каких-то вот угаданных, может быть, осознанно-неосознанно глубоких очень корней и стала матрешка так всенародно любимой.
С матрешкой совершенно неожиданно я столкнулась и на проходящей сейчас второй московской биеннале современного искусства. Один из проектов – выставка под названием «Роддом» в архитектурной галерее в Хутемас. Так вот, участник выставки и ее куратор Юрий Авакумов представил свой роддом именно в форме матрешки. Когда объяснял, почему, почти слово в слово повторил, не ведая того, сказанное Ириной Чертович.
Все, что рождается внутри матрешки, это матрешка же. Поэтому конца этому процессу нету. Но, с другой стороны, матрешка имеет форму купола, вообще довольно богатая форма.
Но вернемся в музей матрешки. По соседству с куклами здесь размещены манекены с подлинными старинными крестьянскими костюмами. Слово Ирине Чертович.
Мы постарались соединить элементы костюма с матрешками, которые перекликаются друг с другом. Поскольку матрешка родилась в Московской губернии, первые матрешки были одеты в костюмы Московской области. Распространяясь, матрешка меняла наряд. И вот, например, оказавшись в Полхов-Майдане, Полхов-Майдановская матрешка, очень интересная, очень красочная, но не непосредственно одета в костюм, а роспись матрешки, цвета повторяют колорит Полхов-Майдановского костюма.
Все костюмы выставки из собрания Глеба Городянкина и Анны Сунд. Совсем скоро уже документы оформляются и помещение строится. Они собираются открыть музей народного костюма в городе Переяславль-Залесский. И вот вопрос к Глебу Городянкину.
Ваши костюмы выставлены вместе с матрешками. Это вещи в художественном отношении одного ряда или нет?
Безусловно, они перекликаются, потому что матрешка уже по прошествии 100 с лишним лет является тоже традиционным промыслом. И как нарядить традиционную русскую игрушку, если не нарядить ее в старинный костюм?
Расскажите о вашей коллекции.
На сегодняшний день в ней насчитывается порядка 70 более или менее полных старинных крестьянских комплексов, большая часть из которых это костюмы конца 19-го, начала 20 века.
Меня просто раздирает любопытство, а где же вы их насобирали?
Вы знаете, это плод длительной и очень кропотливой работы, поскольку это не наша основная деятельность, то все праздники, все отпуски, все выходные мы проводим в экспедициях, общаемся с такими же энтузиастами, как мы в других регионах, и с Божьей помощью наша коллекция потихонечку растет.
Глеб, неужели вы хотите сказать, что вот такой прекрасной сохранности костюмы еще в чьих-то деревенских сундуках можно найти?
Да, такой костюм нам удалось найти у человека, который его носил еще сам в ранней молодости. Но стоит отметить, что для того, чтобы найти этот костюм, нам пришлось предпринять 5 экспедиций в этот регион. И на сегодняшний день я уже практически все села в этом регионе знаю наизусть. Это Новосильский уезд Тульской губернии, сейчас Новосильский район Орловской области.
То есть там уже все перепахано.
Я думаю, что сейчас уже искать просто смысла нет, потому что мы идем уже последний. То есть костюм стремительно исчезает, он пропадает на глазах, стирается из памяти людей любая информация о нем. И поэтому каждый новый костюм – это для нас открытие. Мы пытаемся собрать не только костюмы как таковые, но и информацию относительно того, как их носили, по какому случаю, как их делали. Пытаемся по возможности переснять у сельских жителей старые фотографии, на которых изображены их родные и близкие в старинных костюмах. Еще один из наших проектов, который тоже в стадии реализации, это попытка создать глобальную информационную базу, посвященную крестьянскому костюму, где была бы и фотоинформация, и выкройки, куда любой, кто заинтересован в деле развития русского костюма, мог бы самостоятельно внести информацию по тем предметам костюма, которые у него есть, или оставить какие-то комментарии. То есть костюм надо возрождать всем миром, и хочется подключить как можно больше людей к этой задаче.
Вы сказали возрождать, но реально ли это, не законченная ли эта история?
Все зависит только от нас. У нас перед глазами примеры стран Европы, стран Закавказья, где традиционный костюм до сих пор носят, до сих пор берегут, передают из поколения в поколение. И мы ничем не хуже, а наш костюм, пожалуй, и более яркий, более красочный, поэтому все в наших руках. Вопрос в том, насколько терпимо отнесется общество к этой затее, и насколько будем готовы мы к тому, чтобы это дело продолжить. Но мне кажется, что он настолько красив, что если людям его показать, то они сами потянутся. И учитывая, что матрешка – это актуальное явление, явление современности, то есть у большинства маленьких детей в руках есть матрешка, то переход от стадии, когда дети играют в матрешку, к стадии, когда молодая девушка одевает свой первый традиционный русский костюм, гораздо проще, чем если начинать с нуля.
Лиля Пальвелева рассказывала о вернисаже в музее матрешки. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Приморье. Против 9 пограничников Находкинской морской бригады возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение уставных отношений». Тему обсуждаем с Валентиной Мельниковой, ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. В Краснодарском крае похоронены 38 погибших при пожаре в доме престарелых. Всего жертвами трагедии в ночь на вторник стали 63 человека. В среду в России был объявлен траур по жертвам трагедии в Краснодарском крае, горнякам, погибшим при взрыве на шахте в Кемеровской области, и жертвам авиакатастрофы в Самаре. В республике Коми в среду вечером пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. Прокуратура Москвы пытается через суд добиться признания национал-большевистской партии экстремистской организацией. Заявление подано в Мосгорсуд. Деятельность партии до решения суда приостановлена. Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации республиканской партии. Служба утверждает, что численность республиканцев и региональных отделений партии ниже установленной законом. Суд в Нижнем Новгороде не поддержал требования организаторов марша несогласных отменить запрет мэрии на проведение этой акции 24 марта. Тем не менее, оппозиция отказываться от марша не намерена. Многосторонние переговоры по северокорейской ядерной программе в Пекине сорваны. Глава делегации КНДР покинул столицу Китая. Деньги, обещанные Пхеньяну Соединенными Штатами, так и не поступили. Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну пришлось лично убедиться в небезопасной обстановке в Багдаде. Во время пресс-конференции, которую он давал вместе с премьер-министром Ирака, прозвучал мощный взрыв. Пострадавших нет, но пресс-конференцию пришлось свернуть. Юридический комитет Сената США решил вызвать для допроса главного политического советника президента Карла Роува и других ведущих сотрудников Белого дома. Их обязали явиться для дачи показаний.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы «Театр в поэзии. Современная драматургия Петербурга» и продолжаем разговор с пианистом Константином Щербаковым. В прошлом выпуске программы мы начали разговор с пианистом, профессором Цюрихской консерватории Константином Щербаковым. И сейчас я предлагаю вашему вниманию его продолжение. Существуют ли какие-то принципиальные отличия в системе образования в Швейцарии и в России? И у нас очень долго говорили и убили ужасную тревогу из-за того, что здесь хотят построить систему музыкальной подготовки по образу и подобию европейскому, а они считали, что этого делать не следует.
Конечно, этого не следует делать ни в коем случае. Когда задается вопрос, что такое русская фортепианная школа, я говорю, что это прежде всего система детского музыкального образования. Это когда мы учились 7 лет в музыкальной школе, потом мы учились 4 года в музыкальном училище, 5 лет в консерватории, 2 года в аспирантуре. Это все то, что составляет огромную базу для дальнейшего профессионального творчества. То, что, в принципе, полностью отсутствует на Западе. На Западе есть 2 профессиональные музыкальные школы. Это школа Минухина в Лондоне и там же Purcell School of Music, где дети воспитываются в интернате, проходят все общеобразовательные предметы, где они занимаются музыкальными предметами с детства на профессиональном уровне. Что касается Швейцарии и всех прочих европейских стран, то этого там в принципе нет. Все дети ходят в музыкальную школу только для того, чтобы получить минимальные сведения о музыке и навыки игры на инструменте. Ни о каком профессиональном музыкальном образовании речь там не идет. Когда мы говорим о системе высшего музыкального образования, то что, например, в Швейцарии оно ограничивается 7 семестрами. Приходят молодые люди в возрасте 18-20 лет в высшую школу музыки, и базиса или предварительного музыкального образования как такового у них нет. Они заканчивают общую школу или гимназию, они владеют языками. Но что касается конкретных навыков игры на инструменте или знаний теоретических, об этом можно забыть, потому что это частные уроки, как частные уроки проводятся там, и кем они проводятся, это, конечно, можно только догадываться. Исполнительский уровень поступающих в высшее учебное заведение Европы, конечно, очень и очень невысок в сравнении с российским. Не нам нужно подстраиваться под западноевропейскую систему, а тем следовало бы принять во внимание наш опыт, перенять его, потому что, слава богу, деньгами их Бог не обидел. Например, в той же Швейцарии. Богатая страна, полностью отсутствует начальная ступень музыкального образования. Это дикость, это нонсенс.
У вас были русские ученики, я имею в виду там в Швейцарии. Я знаю вот этот вот мальчик, который вундеркинд фактически в 11 лет уже был рядом. Конкурс Дима, Демяшкин, да, Демяшкин. Для того, чтобы человек с российским гражданством поступил к вам, это просто платное образование, он должен заплатить, и он будет принят.
Ну, сначала нужно сыграть экзамен, конечно. Что для этого нужно? Для этого нужно хорошо играть. Больше не требуется ничего, кроме финансовой гарантии. Но финансовые гарантии обеспечивают, как правило, те институции, те фонды поддержки молодых талантов, которые присутствуют там.
Я прочитала где-то, что вы считаете, что музыка – это элитарное искусство, что бессмысленно идти на какие-то уловки для того, чтобы приобщить людей к классической музыке вообще. Я сама, честно вам скажу, не очень в этом глубоко уверена. Вы уверены в том, что если, например, по телевизору с утра до темной ночи по всем каналам или там радио, например, будет звучать классическая музыка, то люди не наплюют на Филиппа Киркорова и им подобных и не перейдут туда, куда их, собственно, ведут за собой более просвещенные люди?
Был произведен подсчет на основе опроса общественного мнения на Западе. Кто ходит в концертные залы, в театры? И этот подсчет показал, что не больше 4,5% от общего состава населения. И уже исходя из этого, можно сделать вывод о том, что классическая музыка как искусство в том числе не может перейти через этот рубеж. То насаждение классического искусства по телевидению и по радио, которое имело место в Советском Союзе, оно, безусловно, правильно. И оно, конечно, приносило плоды. Но я не думаю, что те люди, которым это с детства не было внушено, что они не переключали программы на другие, более им подходящие, более отвечающие их запросам и вкусам. И я думаю, это случилось бы и сегодня, и случается сегодня. Мне очень многие говорят, что засилье эстрадной музыки в наших средствах массовой информации действует оглупляюще, собственно, оно, может быть, для того и создано. И это процесс, который наблюдается везде. Вы возьмите любой немецкоговорящий канал телевидения или итальянский, я уж не говорю про итальянский. У них вообще нет ни одного канала классической музыки. Это тенденция времени. И отсутствие, как мы уже выяснили, базового музыкального образования, оно, конечно, ведет к еще большему отстранению масс людей от музыки. Если вы возьмете любой концертный зал Европы и посмотрите сзади, с галерки, вы увидите седые головы.
В течение вашей жизни менялись как-то очень сильно ваши музыкальные пристрастия?
Я болел Шопеном, когда мне было 12-13 лет. Я все книжки, которые только я мог достать в Барнауле, я перечитал, под подушку прятал. Значительно позднее, уже в консерватории, я заболел Рахманиновым точно так же, что, конечно, привело меня к конкурсу Рахманинова. И позднее я очень много играл.
Thank you.
тот момент, когда я осуществил цикл «Все фортепианные сочинения Рахманинова», я понял, сколько музыки остается неуслышанной, сколько музыки не играется. И уже в те годы я понял свое призвание открывать новую музыку, музыку, которая никогда не звучала. Уже в консерваторские годы я создал 3 программы из цикла «Французская фортепианная музыка. Первая треть XX века». И туда я включал сочинения совершенно неизвестных тогда авторов. То есть они были известны, но музыка их не звучала, как Онегера или Пуленко, или Мио, не говоря уж о Мессиане, Дебюсси и Равеле. И с тех пор так оно дальше и развивалось. Моя любовь к той музыке, которая никогда не звучала, и интерес, который я при этом испытывал, толкали меня на новое открытие. И здесь мне очень повезло, что я был представлен фирме Naxos, или Марко Поло, которые мне предложили осуществить запись музыки, которая никогда не была записана. И я выбрал для этой цели цикл из 12 трансцендентных этюдов Сергея Липунова. Это была моя первая запись. В 1994 году я записал эти этюды. И те устремления фирмы Марко Поло, которые были направлены на пополнение каталога неизвестными композиторами и сочинениями, они полностью сошлись с моими интересами. Долго играл разного рода транскрипции. Этот период завершился записью всех симфоний Бетховена в обработке Листа. Я записывал вальсы Штрауса в обработке великих пианистов прошлого. Я записывал совершенно неизвестное сочинение, как произведение Респиги для фортепиано и фортепиано с оркестром. Концерты Метнера, надо упомянуть Леопольда Годовского, над полным собранием сочинений, которого я в данный момент работаю. Очень многое из того, что я записал, может быть, никогда больше не будет звучать, и, может быть, справедливо оно было забыто. Но я считаю, что любая музыка, которая была когда-либо записана на бумаге, имеет право на осуществление. Она живет только тогда, когда она звучит.
А есть такая фортепианная музыка, которую вы сами ни за что не будете играть по каким-то причинам?
Это мой больной вопрос. Меня очень часто спрашивают, почему я не играю Баха. При всем поклонении и восхищении, которое я питаю к музыке Баха, я не слышу музыку Баха на рояле. Я не знаю, как совместить звучание современного рояля с той музыкой, которая звучала в голове этого композитора. Потому что то, что он слышал, конечно, это не был современный Стенвей. И как совместить два звучания? Звучание идеальное и звучание реальное для меня до сих пор остается загадкой. Второе, о чем я должен был бы сказать, отвечая на ваш вопрос, это, конечно, современная музыка. Современная музыка, написанная зачастую совершенно бесталанными людьми, которые пишут только потому, что им заказывают эту музыку, которые считают, что они пишут музыку, основанную на современных техниках и на современном языке, которого я не приемлю.
У нас в гостях был пианист, профессор Цюрихской консерватории Константин Щербаков. Вы слышали в его исполнении фрагменты сочинений Сергея Рахманинова, Леопольда Годовского, Сергея Липунова. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Двухтомник, только что выпущенный издательством «Артист-режиссер театр», предлагает нетрадиционный взгляд на историю сценического искусства в России со стороны соседнего творческого цеха. «Театр в русской поэзии». О новом издании рассказывает историк Илья Смирнов.
Перед нами двухтомная книга «Жалоб и предложений», а также «Восторгов и благодарностей» оставшихся Союза театральных деятелей на память от 63 русских стихотворцев, начиная с Александра Сумарокова и до Иосифа Бродского, включая бардов, поэтов с гитарами, Акуджаву и Высоцкого. Что ж, если мы по древнегреческим поэтам изучаем сельское хозяйство и военное дело соответствующей эпохи, почему бы не использовать стихи как источник по истории театра? Сейчас у нас, как в поздней античности, мода на компиляции, сборники, антологии. И здесь, как мы уже говорили, первое условие успеха – осмысленный и четко сформулированный принцип, по которому подбирался материал. Кажется, в данном случае алгоритм определен в названии, а нет. Понятно ведь, что песня Макаревича «Марионетки» на самом деле не обогатит нас никакими новыми знаниями о советском кукольном театре Сергея Образцова, Ризо Габриадзе и других современников Андрея Макаревича. Песня вообще не о том. И хорошо, что создатель антологии Мария Валентиновна Хализева в самом начале определяет. Стихотворению необходимо не просто иметь посвящение какому-нибудь театральному деятелю, но и обладать сюжетом, связанным с драмой, оперой, балетом. Один из наглядных примеров принципа отбора – наличие в книге стихотворения Бродского «Классический балет. Есть замок красоты» 1976 года с посвящением Михаилу Барышникову и отсутствие его же стихотворения 1993 года с заглавием Михаилу Барышникову именно потому, что в последнем нет театрального содержания. Конец цитаты. А театральное содержание может оказаться неожиданным, таким, что из другого источника, пожалуй, не извлечешь. Вот, судя по издевательской рецензии Ивана Петровича Мятлева «Нечто о гугенотах», это такая рифмованная смесь французского с нижегородским, театр в первой половине XIX века воспринимали как место, куда пойти поесть. «Занавес тут опустили, мы мороженое спросили, ели пили через час, снова занавес взвелась». Следующий антракт неуточненной продолжительности. «Мы как были эшафе, так спросили дю кафе». Наконец, 10 су мадам уврес, то есть билетерши, ик ля лимонад газес, ик забытым кулебякам, ведь не бросить же собакам. Не завидую человеку, который решил бы всерьез насытиться тем очень специфическим и безбожно дорогим ассортиментом, который присутствует в наших современных театральных буфетах. А театр в русской поэзии не просто антология. Больше половины объема занимают комментарии к стихам, биографии авторов и героев, то есть актеров и режиссеров, которые стали источником вдохновения, истории постановок, в общем, очень качественная историография, продолжающая традицию таких работ, как, например, «Пушкин и театр» под редакцией профессора Городецкого. Для этих комментариев характерен спокойный, рассудительный тон. Выяснение отношений с советской властью сведено, слава богу, к нераздражающему минимуму. Отдельной благодарности заслуживает биографическая справка из второго тома про известного в 30-е годы прошлого века актера, который во время войны пошел на службу к гитлеровцам и выступал по немецкому радио с обращениями к жителям России. Так вот, про этого человека сказано тоже спокойно, но отношение к, я цитирую, «артисту-изменнику» вполне однозначное, без всяких сложностей и противоречий, которыми в современной исторической литературе часто замусориваются кристально ясные вопросы из истории Великой Отечественной. Вывод общего характера, к которому подводит книга, изначально весьма высокий престиж театрального искусства в нашей стране. Вот история взаимоотношений знатнейших аристократов, князя Ивана Долгорукова и графа Николая Шереметьева. Долгоруков жаловался. Граф Шереметьев пожелал видеть, как жена моя играет Нину. Не для того, чтобы дивиться вместе со всеми чрезвычайному таланту ее в этой роли, но дабы показать хороший образец театрального искусства первой актрисе и любовнице Параши. В то время как Параша, та самая Жемчугова, по мнению князя, еще далеко стоит от превосходства в своих ролях. Ну, в результате Долгорукий все-таки принял приглашение, но настоял на собственном распределении ролей и самолично взялся играть отца Нины. Среди прочих исполнителей его младшая сестра и двоюродный брат его отца. Граф же сам правил музыкой. Конец цитаты. Заметьте, аристократия меряется с крепостным крестьянством не знатностью, но талантом. Правда, в конце книги высказана мысль, что во второй половине 20 века наблюдается некоторое снижение в отношении к театру, я цитирую, ирония, недвусмысленно соседствующая с цинизмом, о чем свидетельствует портрет трагедии Бродского. Ну, стихотворение, на мой непросвещенный взгляд, не слишком репрезентативное. Во всяком случае, когда оно было написано, знаменитые артисты пользовались в России не меньшим уважением, чем вельможные политики. Более того, за актерскую игру производили в вельможи. И раз уж зашла у нас такая критическая песня, лично мне не хватает двух авторов – Вертинского и Маяковского. Вот Филиппика Дмитрия Ленского, в которой Щепкин назван старым шутом, приведена. Почему бы не освежить в памяти стихотворение «Господин народный артист», посвященное Шаляпину и написанное по схожему театрально-политическому поводу. Впрочем, если бы издатели пожелали заранее удовлетворить все возможные претензии, типа «почему нет такого-то», боюсь, издание перевесило бы театральную энциклопедию.
К сказанному Ильей Смирновым от себя добавлю, книга «Театр в русской поэзии» замечательна еще и тем, что серьезнейшая научная работа читается легко и с удовольствием. Это как труд артиста, хорош тогда, когда усилий не видно. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Стараниями театра-мастерской Владимира Фунтусова «Под самой крышей» в Петербурге вот уже несколько лет развивается театральный проект «Современная петербургская драматургия», рассказывает Татьяна Вольцкая.
В независимое объединение петербургских авторов «Домик драматургов» входят и классики Людмила Разумовская, Алла Соколова и просто известные драматурги Андрей Зинчук, Сергей Носов, Игорь Шприц и молодые авторы. Интересно, что не так давно в разряд дебютантов попал и знаменитый актер, народный артист России Андрей Толубеев, чья пьеса «Первый опыт» была поставлена в театре «Под самой крышей». Как это получилось и с чего все начиналось, объясняет драматург Андрей Зинчук.
Из мастерской драматургов при Союзе театральных деятелей несколько человек решили объединиться и создали такой домик драматургов. И стали выпускать книжки. Первая книжка называлась «Петербургские авторы конца тысячелетия». Потом Союз театральных деятелей стал помогать нам и организационно, и финансово. В общем, и мы стали выпускать остальные книжки. Выпустили детскую книжку «Играем для детей». И при театре «Под самой крышей» руководитель Фунтусов Володя сделали такой проект «Современная петербургская драматургия». Взяли 11 авторов с пьесами и стали выпускать сначала театрализованные читки. Там была, скажем, Разумовская Люда с пьесой «Биография», был Тарас Дрозд с пьесой «Сладкое время нереста», и моя работа была «Возвращение надежды», комедия. Постепенно часть пьес наиболее удачных превратились в полноценные спектакли. Помогли Андрею Толубееву, у него были проблемы с его пьесой «Александрия». Эту пьесу выпустили, эту же пьесу перевели потом на большую сцену.
Фрагменты спектакля по пьесе Андрея Толубеева «Александрия». Пролог читает Андрей Толубеев.
Ангел в парике и плаще перед занавесом на авансцене или на фоне огней большого города или звездного неба доверительно говорит мальчику в таком же плаще. Я когда их узнал, Руслан, тоже не сразу понял, что мне не нравится из того, что они делают и как они это делают. Мне не нравится, когда они разжигают огонь. Нет, не то, что греет их у костров, другой. И не дым от него из труб каминов и печей, хотя чего греха таить, нередко согревшись, и палят все вокруг себя, даже без причины, беззлобно. Это у них сходит за легкое помешательство. Но отвратительно страшно, когда причины есть, и тем более ничтожная, от огня неистового в душе. А он, начало всех начал, лишает таких людей рассудка и сострадания почти начисто. И тогда великая злоба сметает все без разбору, и правых, и виноватых, и умных, и умоподобных. Начинается приход безумия. И нет у нас возможности исправить их ошибки, и промысел его становится мне неясен.
Второй проект, о котором говорит Андрей Зинчук, это лаборатория театра кукол при Театральной академии.
В основном там пьесы, конечно, такого детского репертуара, кукольные, не кукольные. Вот. Но я думаю, что и часть пьес для взрослых тоже можно будет пропустить через этот механизм. Вообще вот эти оба проекта призваны инициировать, во-первых, написание пьес или превращение каких-то прозаических текстов в тексты для театра.
Что, кризис жанра? Не хватает пьес, нечего ставить в театре?
Новых хороших текстов практически нет. В Москве в узких кругах очень популярен черный театр. Театр каких-то извращений. Это не бывший черный французский театр «Гиньоль». Это была черная комедия. А это черная трагедия. Пришел в театр зритель, который задавлен жизнью, и вот со сцены его начинает давить еще больше. Я не понимаю, это что, как бы желание пробудить в нем какие-то последние там силы, чтобы он как-то там встрепенулся, или вообще желание его задавить? Я не могу это все употреблять, потому что дальше я вижу очень скучные вещи, которые я вижу каждый день на улице. Искусство, оно чем-то от улицы отличается.
Много лет с Театральной академией сотрудничает искусствовед Анна Некрылова.
Действительно, мы ощущаем некий драматургический голод. Старая драматургия классической, но ее не хватает, и потом многое ведь устарело. И новое время требует, естественно, новых тем, новых героев и так далее. Драматурги не пишут, и, кроме того, просто не знают театра. Так вот, лаборатория как раз взяла на себя задачу заинтересовать молодых драматургов вот этим вечно юным искусством, и когда приезжают заочники, вот та самая лаборатория начинает работать. Там собираются студенты, причем и актеры, и режиссеры, и художники. Приходят драматурги, все начинают вместе о чем-то думать. Студенты разыгрывают некие заготовки драматургические, те, которые есть. Либо берут старые. Ну, скажем, вот я им в свое время предложила «Царя Максимилиана». И это получилось, ну, просто блестяще. Потом пьеса Андрея Зинчука, вообще как музыкант с листа, вот они разыгрывали. И драматургам это становится интересно. Они видят, как рождается спектакль. Кроме того, для драматургов-то это удобно, потому что здесь собираются люди с разных концов России. Соответственно, они едут в свои театры и пропагандируют то, что понравилось, ну и так далее. Вторая проблема. Так уж получилось, что в советское время театр кукол стал театром детским. 70-х годов, с восхода вот звезды на небосклоне театра кукол Королёва Михаила Михайловича, его ученики, особенно попавшие на Урал, стали ставить взрослые. И Боккаччо, Свифта они ставили. И театр повернулся лицом к взрослому зрителю. Это перешло в некую моду. И сегодня мы имеем проходные спектакли, будничные, по старой привычке идут для детей. И в них появляется все больше халтуры, извините. Но как только фестивали, туда везут, как правило, спектакли, рассчитанные на взрослых. И сделать детский спектакль настоящим произведением искусства. Вот это тоже пытается сделать лаборатория.
Говорила искусствовед Анна Некрылова.
Спасибо Татьяне Вольцкой. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы сможете ознакомиться на сайте swobodanews.ru.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
На пространстве СНГ кто-то стремится навязать России какое-то вязкое соперничество.
Жак Ширак впервые заявил о том, что поддержит в ходе президентских выборов Николя Саркози.
Как говорят у нас в Киргизии, в результате терпения получается чистое золото.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждому перебежчику правящей партии регионов обещают до 7 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов, повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.